Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы». Сегодня 19 июля, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Объединенный гражданский фронт проводит всероссийскую акцию в поддержку политзаключенных. Молодежный протест в Красноярске против концепции нравственного воспитания детей. 70-летие Вахтанга Кикабидзе. Сербия выбирает Косово, заявление министра иностранных дел страны. Юбилейная статья в русском варианте народной интернет-энциклопедии «Википедия». Репортажи и интервью на эти и другие темы. Рубрика «Моя неделя», «История Запада и Востока», «Городская тема». Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Сегодня активисты Объединенного гражданского фронта проводят всероссийскую акцию в поддержку политзаключенных. В Москве акция началась в 2 часа дня. В центр столицы, на Пушкинскую площадь, пришли несколько десятков человек. Пикеты в разных городах страны организованы в поддержку Андрея Грекова, активиста ростовского отделения ОГФ, и Валерия Бычкова, лидера пензенского отделения фронта, депутата Национальной ассамблеи. Проходят и уже проведены акции в Вологде, Кирове, Кургане, Нижнем Новгороде, Томске, Твери, Ростове, Санкт-Петербурге и нескольких других городах. На московской акции побывал мой коллега Карен Агамиров. Карен сейчас рядом со мной в студии. Карен, что вы видели?
Утреннюю грозу сменило солнце, Новопушкинский сквер дышит выходным. Но долгожданная суббота для Объединенного гражданского фронта – это акция протеста, пикет в поддержку его первых политзаключенных и вообще политзаключенных новой России.
Это чистая провокация. Людей делают экстремистами, просто оппозицию за критику режима. Андрей Греков известен как честный, смелый критик администрации Ростова, и она ему пытается отомстить. Этим самым она делает медвежью услугу всем косолапым властям Кремля, потому что они создают напряженность там, где ее нет, просто пытаясь отомстить человеку за свободу слова, которую тот осуществляет на деле. Провокации устраивают против человека, подбрасывают патроны и обвиняют в экстремизме человека, который ни сном, ни духом не участвует в революционных действиях. В манифесте ОГФ написано прямыми словами, что мы не собираемся делать революцию, мы за ненасильственную смену режима, того безобразия, которое творится в стране.
Милиция ворвалась домой под предлогом поиска контрафактного программного обеспечения, но это можно к любому таким образом ворваться. И подбросили патроны, и сфабриковали уголовное дело и посадили. В Ростове творится вообще полнейший беспредел. Там люди собираются собраться на частной квартире, милиция становится стеной возле перед воротами дома частного и никого не пускает туда просто-напросто. И зная заранее, что там должно пройти мероприятие какое-то ОГФ плановое.
Валерий Бычков, лидер пензенского отделения ОГФ. В настоящее время он находится в тюремной больнице по обвинению в неисполнении решения суда. В 2006 году Бычков, как депутат Пензенской городской думы, пытался выяснить, на каких основаниях бюджетные деньги расходуются на обучение в Российской правовой академии некого частного предпринимателя Еремина. Для этого депутат направил несколько запросов в Генеральную прокуратуру. Министерство юстиции России и Министерства внутренних дел. Суд квалифицировал эти действия как превышение должностных полномочий и обязал Бычкова извиниться, чего тот, собственно, и не сделал. Все это время Валерий Бычков не получал повесток в суд, а 2 июля он был похищен из больницы, где проходило лечение, и был доставлен вначале в СИЗО, а затем в колонию ЯК-7/5. Тюремную больницу. Здесь его состояние резко ухудшилось, ему не предоставляются необходимые медикаменты. Заседание по этому делу несколько раз переносилось.
Сегодня у Андрея Грекова день рождения. Мы его поздравляем, желаем ему скорейшего освобождения из-под незаконного ареста. И, кроме того, мы хотим всех предупредить граждан России о том, что ваши надежды на то, что при новой власти будет более четкая судебная система и более справедливый режим, накрылись полностью медным тазом. Им пришел полный каюк. Все эти надежды пустые, и слова эти пустые, разговоры одно, а дела другие.
Власть пытается играть в демократию, заявлять, что уважает какие-то свободы и ценности. Тем не менее, в Российской Федерации есть политические заключенные, их много.
Скажите, а вы сами не опасаетесь попасть в их ряды потом со временем?
Я 10 дней назад освободился сам только, так что...
Да, товарищи, все выйдем.
Я не боюсь. У меня заведено уголовное дело и еще на некоторых здесь товарищи мои. Мы не боимся этого.
А на вас по какой статье?
282, экстремизм, часть 2.
Бабкову!
Свободу!
Магомедову!
Свободу!
Титову!
Свободу!
Медведеву!
Свободу!
Манцу!
Свободу!
России!
Свободу!
Героям!
Свободу!
Свобода или смерть! Свобода или смерть!
Свободу! Полить заключенным!
Свободу! Полить заключенным!
Нам нужна другая Россия!
Нам нужна другая Россия!
Нам нужна другая Россия!
Пикет Объединенного гражданского фронта в Новопушкинском сквере.
Спасибо, Карен. Это был мой коллега Карен Агамиров. В Красноярске сегодня на акцию протеста вышли представители молодежных субкультур, таких как эмо, готы, панки и других. На площади Революции в центре города у подножия памятника Ленину прошел пикет в защиту конституционных прав на самоопределение молодежи. Участников акции не устраивает концепция нравственного воспитания детей, недавно внесенная в Госдуму на обсуждение. Для представителей этих молодежных сообществ концепция означает по меньшей мере запрет на ношение в общественных местах традиционной для них внешней атрибутики. На акции протеста неформалов побывал Виктор Локин.
Аполитичных металлистов и считающих себя неагрессивными эмо, готов и панков законодатели поставили в один ряд с нацистскими группировками и скинхедами. Мало того, в случае принятия предлагаемой концепции нравственного воспитания детей, представителям современных субкультур придется отказаться от главных своих знаков отличия – определенного стиля в одежде и прическах, татуировок и пирсинга. По идее авторов воспитательной концепции, подобные запреты касаются пребывания в школах и вузах, но всякий, кто хоть раз видел, например, эмо, легко поймет, что временно расстаться с таким пирсингом и прической невозможно. То же самое касается и татуировок металлистов, панков и готов. Красноярские неформалы отреагировали в буквальном смысле ярко. Около 200 человек, представителей упомянутых, а также других молодежных течений, под памятником пролетарскому вождю пестрили традиционной для своих направлений атрибутикой и этим привлекали внимание прохожих, не меньше, чем скандированием лозунгов.
Мы не первая толпа, мы личности! Свободу! Свободу! Свободу!
Самовыражение достойно уважения!
Подробнее о целях проведения этой акции рассказал один из организаторов. Лидер местной рок-группы «Паранойя» и «Ангедония», авторитетный в своих кругах красноярский панк Андрей Сковородников.
Ну, это на самом деле такая спонтанная идея именно неформального сообщества Красноярска. То есть ребята действительно молодцы, то что они проявили себя. То есть это не какая-то политическая задумка, не какая-то политическая акция. Это просто вот именно движение снизу начинается. То что когда появилась информация об этом законопроекте, что собирается ограничивать субкультуру, то есть абсолютно антиконституционный, я считаю, закон. То что у нас все-таки свобода слова, свобода мысли, свобода самовыражения. И когда пытаются влезть в дела родителей, в дела педсовета школы, вообще просто в дела молодежи, которая уже 16-17 лет уже вполне себя осознает, хоть может по закону считать совершеннолетней, это просто бред со стороны депутатов, считаю. Вот ребята, которые здесь собрались, считают то же самое. И они обратились к комиссии инициативы, чтобы просто помочь организовать эту акцию.
Некоторые из участников пришли на пикет с заклеенными скотчем ртами. Ближе к концу мероприятия они сорвали скотч и начали скандировать лозунги о свободе. Одновременно шел сбор подписей против концепции нравственного воспитания детей. О судьбе этих подписей говорит Андрей Сковородников.
Подписи мы отправим этим депутатам, которые инициируют законопроект. Пускай они получат паечку мнения народа. Нужно все-таки в первую очередь идти в народ, разбираться в делах молодежи, а не каким-то стареньким бабушкам, дедушкам, 50-60 лет, решать вообще, как молодежи выглядит.
Акция прошла мирно. Неформалы, по их собственным словам, пытались дать понять, что само по себе их существование не является опасным явлением и протестом против каких-либо общечеловеческих норм. Об этом говорили и большинство участников акции.
Кто сказал, что субкультура – это акция протеста? Лично мое мнение то, что субкультура – это искусство выражать себя.
Виктор Локин для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Небоевые потери вооруженных сил России с начала года составили, по данным Министерства обороны, 208 человек. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку своих активистов, которых преследуют власти, как считает ОГФ, по политическим мотивам. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Ирак выступил за постепенный вывод британских войск из этой страны, но отметил, что возражает против установления какого-то определенного графика. В Женеве начались переговоры по ядерной программе Ирана. В Непале депутаты парламента приступили к процедуре выборов первого президента республики после падения монархии в мае. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в нашем эфире после выпуска новостей в 5 часов гостем программы «С христианской точки зрения» будет религиовед Андрей Зубов. А речь пойдет о грехопадении. Не позаимствовала ли Библия этот миф у других народов? Был ли в грехопадении положительный смысл? Да и в чем оно, собственно, заключалось? Ведет программу Яков Кротов. Сегодня исполняется 70 лет Вахтангу Кикабидзе, киноактеру, эстрадному певцу, сценаристу и режиссеру, народный артист Грузии, лауреат государственных премий СССР и нескольких международных музыкальных конкурсов и кинофестивалей. Кикабидзе стал народным любимцем, создав образ летчика Мимино в фильме Георгия Данелии. 20 лет Вахтанг Кикабидзе руководил популярным ансамблем «Арера», рассказывает Елена Фанайлова.
Тополя, город мой влюбленный. Эта песня, исполняемая ансамблем «Арера», была в Советском Союзе одной из самых любимых, как и «Тбилису». Но славу певца Вахтанга Кикабидзе затмила всенародная слава киноактера в роли летчика Мимино, говорит главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Вахтанг Кикабидзе, на, думаю, взгляд многих миллионов, если не десятков миллионов людей советских, да и постсоветских, представлял собой образ идеального грузина. Человека веселого, бесшабашного, поющего, щедрого, немножко глуповатого, всегда отзывчивого. Тот самый летчик, на самолете которого каждый гражданин Советской России готов был ехать в деревню, в какой-то маленький городок, тащить туда подарки, барана, две бутыли с вином. Вот такого человека, который и самолеты водит, и тут же в пляс пойдет, и мандарином угостит, и смеяться ты будешь все время, потому что он будет рассказывать какие-то невероятные истории. Идеальный тип. Дяденька Мимино. Сегодня, конечно, такой тип был бы практически невозможен, а в то время всю любовь к мандаринам, грузинскому кино, поэзии, театрам, все это воплощалось в образе Вахтанга Кикабидзе. Я думаю, это будет последний грузин, в том смысле, что это последний идеальный тип.
О Вахтанге Кикабидзе в день его 70-летия говорит режиссер Юлий Гузман, уроженец Баку.
Хотя тот первый, в общем, написал, что «Мои года, мое богатство», я-то помню первый ансамбль вокальный «Орера», где Буба был, может быть, и самым главным запевалой, но уж точно самым главным артистом. Его 38-зубая, там или 44-зубая улыбка и горящие огненные глаза запомнились на всю жизнь. В эти глаза поверил великий режиссер Георгий Николаевич Данелия, и началась карьера самого прекрасного, в смысле этого слова, настоящего народного артиста Вахтанга Кикабидзе. Он стал легендой не только грузинского, не только российского, но я думаю, что всего нашего навсегда советского любимого кино. Но самое поразительное, что в этих как бы веселых комедиях Георгия Данелия скрывался большой урок, которому усвоили плохо. Урок интернационализма, дружбы народов, эти слова непопулярны, сейчас трудно даже их выговаривать. Мне лично и нам всем очень не хватает не только белозубой улыбки Буба, не только Фрунзика Бакхтичана. Мне не хватает всего того, что называлось нашим многонациональным искусством. И мы могли этого не терять, если бы относились бы к нашим братьям, нашим соседям, да и независимым странам с любовью, которой они достойны. И, конечно, когда я думаю о Грузии, то я вспоминаю сразу Вахтанга.
Вместе с режиссером Юлием Гусманом и хором «Рустави» «Многое лето» Вахтангу Кикабидзе. Этот мир так устроен. Вслед за ночью день наступает. То, что вражда разрушала, то строила любовь. Многое лето.
Рассказывала Елена Фанайлова. Следующая тема программы «Время свободы». Число статей в русском сегменте Всемирной народной интернет-энциклопедии Википедия превысило 300 тысяч. Об этом интереснейшем факте событий мой коллега Марк Крутов побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губайловским.
300 тысяч статей – много это или мало в сравнении с другими сегментами Википедии, например, китайским или англоязычным?
300 тысяч – это довольно много. На сегодня русскоязычный сегмент занимает 10-е место среди 264 языковых сегментов Википедии. Самый развитый сегмент Википедии – это англоязычный. Там почти 2,5 миллиона статей. На втором месте немецкий сегмент, там порядка 800 тысяч статей. Потом французский, там 700 тысяч статей. А то, что касается китайского сегмента, это вообще очень интересно. Дело в том, что китайский сегмент, он довольно маленький, он где-то месте на 15-м находится. Что само по себе очень странно, потому что китайский язык сегодня – это второй язык интернета. По числу пользователей и по числу сайтов выполненных и так далее. Но дело тут не в том, что китайцы не могут писать статьи в Википедии. Дело в том, что материковый Китай периодически решениями правительства просто отключается от Википедии. И это в основном связано с описанием событий на площади Тяньаньмэнь, потому что с точки зрения китайских властей именно статьи, посвященные этой теме, ну, как еще некоторым другим темам, которые считаются запретными в Китае, описаны в Википедии абсолютно некорректно.
Каково качество статей в Википедии? Насколько можно доверять изложенной в них информации? Проходит ли она какую-то экспертную проверку?
Качество статей в Википедии очень высокое. И это обеспечивается целой серией причин. Во-первых, самой организацией создания статьи. Статья, которую вы создаете, она должна отвечать совершенно определенным форматным требованиям. В частности, она должна давать ссылки, то есть вот, ну, вы рассказываете о чем-то, да, ну, например, биографию какой-то кинозвезды, и там идет ссылка на других персонажей, с которыми она там снималась, режиссеры там и так далее. Если статьи о них уже существуют, вы обязаны указать ссылки на них. Более того, вы обязаны указать ссылки на все статьи в Википедии, которые существуют на эту тему на других языках. Вот этот очень высокий уровень связанности, он, конечно, очень сильно помогает. У каждой статьи есть один или несколько авторов. Кроме того, существуют администраторы, которые отвечают просто за качество и за разрешение споров. В английском сегменте 1500 администраторов, в русском 70, но он поменьше. Кроме того, если администраторы не справляются, существуют стюарды, которые уже разрешают споры самих администраторов. То есть, на самом деле, довольно сложная и довольно такая хорошо продуманная система. Кроме того, существуют разные способы защиты информации, которые связаны, например, с закрытием статей. То есть, статью могут закрыть. По решению администратора может быть запрещено вносить в нее изменения. Это очень часто бывает со статьями живущих политических деятелей. Ну вот, например, со статьей Буша. Потому что там много всяких желающих там внести свою лепту в его биографию. Кроме того, сравнительно недавно, вот пару лет назад, журнал Nature задался именно этим вопросом. И они провели тестирование. Правда, тестировали только статьи, посвященные естественным наукам. И они пришли к выводу, что количество ошибок, критических ошибок, то есть ошибок, которые, ну, скажем так, меняют содержание, в Википедии меньше, чем в Британике. Это вызвало огромный скандал, в частности, вызвало целую серию протестов редакции Британики, но, тем не менее, это было проведено. Так что, в общем, Википедии вполне можно доверять.
К такому выводу пришли мои коллеги Марк Крутов и Владимир Губайловский. В Московском саду «Эрмитаж» открылся Всемирный фестиваль детских театров, но торжество предваряла небольшая выставка. Она открылась в театральном центре на Страстном. Союз театральных деятелей и группа компаний «Детский мир» проводит ее, чтобы привлечь внимание к детям, больным тяжелым наследственным заболеванием, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Странная болезнь моя, вылечить ее нельзя, не прогнать ее ни ветром, ни дождем и ни морозом. Вот таким болею я, муковисцидозом. Наивно, да. Это стихи Наташи Ларичкиной, 14 лет. А в фойе театрального центра на Страстном выставка рисунков больных, как и она, детей. Их мир ярко-красочен, они рисуют пейзажи, мирные, сельские, животных, обычных лошадей и невиданных жирафов с попугаями или дельфинами. А между рисунками на стендах фотографии маленьких авторов – все в медицинских марлевых масках на лицах. И еще фраза из их сочинений. «Если у меня что-то болит, это потому, что Бог на меня сердится?» Папа сказал, что скоро изобретет машину, на которой можно уехать туда, где дети не болеют. И смешное. Я люблю рисовать рыб, только не понимаю, зачем в них кладут кости. Вот этим маленьким, талантливым и страдающим детишкам нужны лекарства, а на них большие деньги. Ну, государство-то ведь бедное. Нефть все дешевеет, вы, должно быть, заметили. Значит, приходится искать благотворителей на стороне, приманивать их на знаменитые лица. Единственное, кого мне удалось обнаружить в театральном центре на Страстном, это Евгений Стеблов, и к нему я обращаюсь с вопросом. Ради чего вы здесь и чем могли бы помочь?
Это у нас благотворительное мероприятие, выставка больных детей, да? Неправильно я сказал больных детей. Детей, ну, с некоторыми проблемами. Потому что все это вот относительно здоровья, болезнь. И вот те дети, которые силой своего дарования поднимаются над собой, побеждают себя. И если это невозможно по каким-то медицинским показаниям, то хотя бы это происходит в творчестве, в фантазии, в полете их мечты. Это замечательно. И это и приводит и к медицинскому выздоровлению.
Почему всякий раз, когда им нужна помощь, то Чулпан Хаматова и Дина Корзун личной инициативой вытаскивают детский раковый корпус, поставляя туда какое-то уникальное медицинское оборудование, организуя благотворительные всякие акции, сборы и так далее, то вот теперь нужно звать знаменитых артистов. В принципе, это нормально?
Я думаю, что это нормально. При всем уважении к инициативе Чулпан Хаматова и Корзун, они молодцы, большие молодцы. Но если бы их никто не поддержал, то ничего бы они не сделали. Это просто всегда кто-то идет впереди, кто-то сильнее чувствует боль. И очень часто это бывают наши коллеги в силу их сердечности, в силу того, что работают они душой и имеют дело с душами. Поэтому мои коллеги часто получается так, что они на передовой этого фронта.
Так отвечал на мои вопросы Евгений Стеблов. И в тот же день в рамках фестиваля любительских театров показали спектакль «Синяя борода» профессионального петербургского кукольного театра сказки. История оказалась не страшная, а вреде женского любопытства. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Итоги недели». Основные темы этого выпуска. У Михаила Ходорковского вновь появилась надежда на освобождение. Диомид провозгласил анафему патриарху. Россия отказалась выдавать подозреваемого в причастности к отравлению президента Украины. Эти и другие темы в программе «Итоги недели. Радио Свобода» с Дмитрием Волчиком. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Село Сагавши в Малгобекском районе Ингушетии объявлено зоной проведения контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, поступила информация о скрывающейся в этом населенном пункте группе боевиков, которые готовят теракты на территории республики. Небоевые потери вооруженных сил России с начала года составили 208 человек. В сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Министерства обороны России, говорится, что только в июне погибли 33 человека. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку двух своих активистов. Речь идет о лидере Пензенского отделения УГФ Валерии Бычкове и активисте организации из Ростова-на-Дону Андрее Грекове, которые, как считают в УГФ, преследуют власти по политическим мотивам. Россия наряду с Германией выступает за наращивание усилий по разблокированию переговоров между участниками грузино-абхазского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, выпущенном по итогам встречи в Москве министра иностранных дел Сергея Лаврова с его германским коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Премьер-министр премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил за постепенный вывод британских войск из Ирака, но отметил при этом, что возражает против установления какого-то определенного графика. Об этом Браун заявил сегодня в Багдаде, куда он прибыл с неожиданным визитом. В Ираке ведущий суннитский блок вернулся в состав коалиционного правительства, которое возглавляют представители шиитского большинства. Представитель фронта согласия Салим ат-Джубури заявил агентству Рейтер, что сделан реальный шаг в направлении политической реформы. В Афганистан прибыл кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама. О дате визита заранее не сообщалось по соображениям безопасности. В Женеве начались переговоры по ядерной программе Ирана. В них участвуют один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана, представители Китая, России, Франции, Великобритании, Германии и впервые США. Иран представляет высокопоставленный чиновник Саед Джалили.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила моя коллега Светлана Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Глава МИД Сербии Вук Еремич сегодня заявил в интервью российскому информационному агентству «Интерфакс», что если Сербия встанет перед выбором вступления в Европейский Союз или Косово, сербы выберут целостность своей страны, по-прежнему отказываясь признать независимость края. «Эта позиция принципиальна и изменению не подлежит», — добавил Еремич. На эту тему мы беседовали с экспертом по Балканам Сергеем Романенко.
Дело в том, что в силу своего геополитического положения Сербия нуждается, естественно, и в сохранении своей территориальной целостности и имеет на это право. А с другой стороны, очевидно, что без контактов со странами Евросоюза Сербия, в общем, существовать не может и проводить необходимые реформы.
Сейчас что можно сказать? Опять же, Еремич, беседуя с корреспондентом «Интерфакса», заявил, что, касаясь темы окончательного урегулирования косовской проблемы, что Сербия готова принять любое решение, которое не будет ставить под вопрос ее суверенитет и территориальную целостность, и Белград готов предоставить самые широкие возможности албанцам в Косово в решении их внутренних вопросов. Тем не менее, независимость уже признали многие страны в мире. Можно ли что-то изменить в этой ситуации?
Знаете, мне кажется, что тут дело не в этом. То есть, вернее, не в том, что признали больше 40 стран мира, а в том, что обратно заставить косовских албанцев подчиниться власти Сербии просто невозможно. Это вызвало бы в любом варианте новый вооруженный конфликт. В этом проблема.
Если говорить о конфликте, то в Белграде требуют найти и наказать виновных в совершенных в Косово преступлениях, о которых в своей книге написала Карла Дель Понте. Я напомню, что книга эта вышла весной этого года, называлась она «Охота. Я и военные преступники». И вообще сегодня Еремич заявил, что в последнее время способ работы Гаагского трибунала вызывает очень много вопросов и порождает недоверие. Как вот вы относитесь к таким заявлениям?
В общем, в этом есть своя правда, и действительно надо, если бывший прокурор об этом пишет, то, конечно, надо расследовать. Другое дело, что сами по себе воспоминания Карла Дель Понте доказательством не являются. Должно быть проведено строгое юридическое расследование. А что касается Гаагского трибунала, да, действительно, к его работе довольно много претензий, и, в частности, недавно был оправдан один из албанских деятелей, обвиняемый в преступлениях против сербского населения. Да, конечно, такие шаги не вызывают доверия у сербов к этой организации.
Сергей, скажите, пожалуйста, сейчас насколько стабильная обстановка в крае Косово, и что можно сказать, можно ли делать какие-то прогнозы на ближайшее время, на полгода, на год, что будет?
Что касается аналитических прогнозов, которые приходится читать, то существуют самые разные точки зрения. И то, что ситуация стабилизируется, и то, что, наоборот, Косово ждут трудные времена, имея в виду, что провозглашенная независимость не решила самой проблемы межэтнического конфликта между сербами и албанцами. Собственно говоря, проблема стоит даже не только отношения между сербами и албанцами, но между албанцами и неалбанским населением Косово, можно сказать, в более широком плане. Это один момент. Второй момент – три области непосредственно Южной Сербии, где албанцы составляют большинство. И вот возникает вопрос, если будет линия, так сказать, Белграда и руководство сербов Косово на какое-то самостоятельное политическое существование, как на это ответят вот эти три области Южной Сербии?
В долгосрочной перспективе что более вероятно? Это независимость Косово, это Косово отдельное государство, или все-таки это автономный край в составе Сербии с широкими полномочиями?
Опыт истории показывает, что провозглашенная независимость, она, как правило, в общем, обратно не берется. И я же говорил об этом, ведь проблема в том, что невозможно заставить албанское население Косово вновь подчиняться властям Сербии. Ведь это предполагает, допустим, введение на территорию Косово сербских войск. Естественно, что албанцы начнут сопротивляться этому.
На мои вопросы отвечал эксперт по Балканам Сергей Романенко. Ну а мы переходим к рубрике «Моя неделя». Вероника Баде позвонила Вячеславу Лысакову, лидеру общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и узнала, как прошли у Вячеслава эти 7 дней.
Вячеслав, как прошла неделя у вас?
В хлопотах, встречах и мероприятиях, несмотря на мертвый, казалось бы, летний сезон, но активность вот общественно-политической почему-то не понижается в Москве. Ну, что конкретно было? Участвовал в качестве гостя на заседании клуба политического действия 4 ноября. Был вместе с Михаилом Яковлевичем Блинкиным на одном из федеральных радиоканалов. Проблемы и тема старой, дороги, пробки. Пытаемся защитить жителей Волжского бульвара, дом 114А, корпус 3 в Москве, где незаконно возводится автостоянка, то есть вот голая земля обнесена легким заборчиком под пластмассовым навесом. А стоит одно место там 120 тысяч рублей. Вот в родном дворе предложили такую конструкцию жителям, несмотря на их протесты. Причем достраивают уже это сооружение, супердоходное для кого-то, на бомбоубежище. Есть у нас еще и такие объекты в Москве. Еще и с использованием части детской площадки это сделали. Вот пытаемся жителям помочь, пишем, подсылаем факсы различные организации, потому что тут явно дело, скажем так, как у нас говорят, нечисто.
А что вы имеете в виду, что значит нечистое дело?
А нечистое дело, потому что вот данные стройка прошла под лозунгом программа «Наш двор, наш подъезд», а эта программа профинансирована правительством Москвы, а здесь вот вместо этого жителям предлагают за их же собственные деньги, причем немалые деньги, вот такую автостоянку импровизированную. Вот пришли некие строители, сказали, что у них все согласовано. На самом деле мы сомневаемся, что это согласовано. И, конечно, скорее всего, это делается, возможно, с молчаливого согласия префектуры и управы, но вряд ли с согласованием городских федеральных структур, юрисдикции которых находится данная земля. Ну, жители, конечно, возмущены, потому что, представьте себе, там и так негде повернуться. Теперь поставили площадку, изгнав тех, кто стоял там бесплатно и предложив за большие деньги вот такое своеобразное место под своеобразный, быстро возведенный, имеющий, конечно, маленькую совершенно себестоимость сооружения, но вот зато с людей пытаются содрать большие деньги.
Вероника Баде, моя коллега, беседовала с Вячеславом Лысаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в программе «Время свободы» репортаж рубрики «Истории Запада и Востока». Одной из ярких примет культуры рабочего класса Дании являются так называемые «колони хэви» – весьма своеобразные датские дачи. Сказочных форм и расцветок маленькие пестрые домики стали важной частью местного ландшафта, в буквальном смысле олицетворяя собой скандинавскую мечту летней жизни в саду. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в центре города, может позволить себе завести практически любой датчанин, ведь отличительным признаком датской мини-дачи являются два главных принципа – построй свой дом сам, и производство должно быть безотходным. Об истории датского феномена «колони хэви» репортаж нашего корреспондента в Дании Сергея Джаняна.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Приметы будущих колони хэви можно проследить здесь со времен позднего Средневековья, когда у крепостных стен начали появляться крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Со временем такое мини-земледельчество становится все более распространенным, а к середине 17 века огороды даже стали частью датской оборонительной системы. В 1650 году, когда король Фредерик III построил для защиты южных рубежей Дании крепость, ныне это город Фредерисия, то повелел разбить перед крепостными бастионами садовые делянки по числу солдат гарнизона. Такое решение принесло двойную пользу. У защитников крепости появилась возможность пополнить рацион продуктами собственной грядки, а занятым огородничеством солдатам не оставалось времени шататься по городским кабакам и затевать драки. Рассказывает инженер-консультант объединения колони хэви Эйвинд Торсон. Идея получила свое развитие в последующие столетия, когда в Дании стали практиковать раздачу наделов для бедноты. На бросовых клочках земли дозволялось выращивать овощи, лен и коноплю. Поощрение огороднических хозяйств имело под собой причины весьма прозаичные. После периода наполеонских войн экономика датского королевства переживала не самые лучшие времена. Другим же важным моментом был воспитательный. Огородничество призвано было пробудить у люмпенов охоту к труду и отвадить от пьянства. При этом воспрещалось использование наемного труда. Указ короля Фредерика VI от 1826 года предписывал обрабатывать полученную землю своими силами, а также с помощью жены и детей. Следующим этапом развития датского садоводческого движения стал период, когда правительство начало выделять в окрестностях Копенгагена небольшие участки земли под дачное строительство. Предназначались они для сдачи в аренду фабричным рабочим, причем по доступным для них ценам. Классовая солидарность подталкивала пролетариев решать свои проблемы сообща. В 1884 году в Дании появляется первое садовое товарищество, а к началу 20 века в стране их насчитывается уже несколько десятков. Копенгагенские садоводческие общества пришли к выводу, что им необходимо объединиться для решения общих проблем колонистов, что и было сделано в 1908 году, ровно 100 лет назад, когда в результате слияния товариществ был основан Союз садоводов Дании. Эта новая организация стала посредником между дачниками и муниципальными властями, предоставлявшими землю в аренду, говорит инженер-консультант объединения Колонихева Эйвен Торсон. Фактически именно с тех пор и начал складываться механизм самоуправления датских садовых товариществ. Работа был непочатый край, ведь чаще всего под разбивку участков отводились места на заброшенных пустырях и свалках. Но несмотря на все трудности, люди были счастливы. Заполучить Колонихева было сродни выигрышу в лотерею. Зеленый клочок земли не только позволял жителям задымленных рабочих кварталов выбраться на свежий воздух, но еще и давал возможность запастись картошкой на всю зиму. Вскоре на садовых участках стали появляться и домики. Поначалу это были обычные сараи, но уже к середине 30-х годов дачные постройки начали украшать шпили, башенки и балкончики. При том, что размеры самих строений зачастую не превышали площади кухни в советской малогабаритной квартире – 7 от силы 8 квадратных метров. Эта тенденция не исчерпала себя и сегодня. На датских садовых участках можно встретить как домики в стиле дядюшки тыквы, так и помпезное сооружение, напоминающее римский форум. По степени же изобретательности датские дачники ничуть не уступают своим российским коллегам, пуская в дело все, что может пригодиться. Большая часть того, что вы видите здесь, это оборудование старого государственного госпиталя, откуда я добыл кучу стройматериалов. Смешно вспомнить, но наша соседка по даче, пожилая медсестра, никак не могла сообразить, откуда ей знакомы наши окна. И лишь потом до нее дошло, что это те самые окна, мимо которых она ходила на работу каждый день, когда была помоложе. Говорит колонист Мац Матьес. Дом, дерево, аккуратно подстриженная живая изгородь – базовый принцип типичного Колонихева. При этом каждый участок по-своему уникален и многое может рассказать о своем хозяине. Однако не следует забывать и о главном, ведь Колонихева создаются для души, позволяя датчанам совершенно расслабиться от условностей городской жизни. Ко мне на садовый участок друзья наведываются экспромтом, совсем не так, как на городскую квартиру. В Дании обычно принято оговаривать визит заранее, а сюда, в Колонихева, люди приходят запросто, даже когда меня нет. Они знают, где лежит ключ и чувствуют себя здесь, как дом. Говорит колонистка Лена Биль. В датской дачной культуре сложилось немало красивых традиций, и в частности такая. Соседи охотно помогают друг другу со строительством, а после того, как все готово, новоселье отмечается пивом с сосисками. В правилах общежития существуют и некоторые ограничения. Так, на территории Колонихева нельзя выстраивать высокие заборы и пользоваться автомобилями, а проживать в своих домиках хозяевам разрешено лишь с 1 апреля до 30 сентября. По старинной традиции, конец дачного сезона в Дании принято отмечать особым праздником света. В этот вечер дорожки садовых участков, деревья и дома украшают мириады живых огоньков свечей и китайских фонариков, а в воздухе разлита неповторимая атмосфера хюгги. Смысл этого датского выражения можно весьма приблизительно передать словом «уютничать». Люди прощаются с летним теплом и светом, и всем немного грустно. Но это ведь ненадолго, всего лишь до следующего года в датском Колонихеве. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Небоевые потери вооруженных сил России с начала года составили, по данным Министерства обороны страны, 208 человек. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку своих активистов, которых преследуют власти, как считает ЭГФ, по политическим мотивам. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Ирак выступил за постепенный вывод британских войск из этой страны. В Женеве начались переговоры по ядерной программе Ирана. В Непале депутаты парламента приступили к процедуре выборов первого президента республики после падения монархии в мае. В Подмосковье и Ивановской области из-за непогоды без электричества остались свыше 6 тысяч человек. Об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас в эфире программы «Время свободы», рубрика «Бизнес Week». Главные новости экономики за неделю. Обзор подготовил и представит вам Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России на одну позицию до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Однако прежний рейтинг России по шкале Moody's оставался неизменным с октября 2005 года и находился на самом низком уровне среди рейтингов этих трех агентств. Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста экономики России в 2008 году с 6,8% до 7,7%. Это несколько выше ожиданий Российского министерства экономического развития, оценивающего темпы роста ВВП страны в текущем году на уровне 7,6%. Контролируемая государством российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, подписала предварительное соглашение о поставке титановой продукции европейскому концерну «Airbus». Сообщается, что стоимость контракта, рассчитанного до 2020 года, может составить около 4 миллиардов долларов. Кроме того, в документе также рассматривается возможность обработки титановой продукции на предприятии российской компании, начиная с сырья и заканчивая выпуском готовых изделий. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим мировым компаниям аэрокосмической промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» получил разрешение властей Болгарии начать строительство в этой стране атомной электростанции «Беление». Соглашение, подписанное «Атомстройэкспортом» и властями Болгарии в январе 2008 года, предусматривает возведение здесь двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Правительство России снизило до нуля на неопределенный период таможенные импортные пошлины на цифровые камеры. Такой режим их ввоза на территорию страны был установлен еще осенью 2007 года, однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Курс американской валюты по отношению к европейской на международных торгах во вторник снизился до очередного исторического минимума – 1 доллара 60,38 цента за евро. По мнению аналитиков, это произошло на фоне ожидающихся новых негативных данных о ситуации в экономике США. Вслед за этим в России американская валюта также подешевела до минимальных с марта 1999 года значений. За 1 доллар здесь давали чуть более 23 рублей. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
За последние
год-полтора рубль прибавил в весе, или наоборот, так сказать, доллар стал стоить дешевле на где-то рубль-два рубля. По отношению к евро обратные тенденции мы видели за последние несколько лет. Ослабление курса рубля к евро. Но, опять-таки, это скорее следствие того, что в целом курс рубля к корзине валют, в которой львиную долю играет доллар и евро, в общем, оставался довольно-таки стабильным. Он даже укреплялся, но темпами вполне приемлемыми. Где-то в районе от 5 до 10% в реальном выражении в год.
Продолжающееся укрепление российской валюты уже породило множество прогнозов относительно ее будущего на мировом финансовом рынке. Власти страны говорят о превращении рубля в региональную резервную валюту, а эксперты спорят о сроках завершения этого процесса. Как считает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, на это потребуется не менее 8 лет, в течение которых властям страны еще многое предстоит сделать.
Необходимо достижение как минимум 2 таких вот макроэкономических условий. Первое – это снижение инфляции ниже 5% в год. И второй момент – это переключение денежной системы на операции рефинансирования, а не на накопление золотовалютных резервов в качестве основного источника денежного предложения.
Впрочем, деле борьбы с инфляцией правительство России заметных успехов пока не достигло. В годовом исчислении, то есть по сравнению с серединой прошлого года, она уже превысила 15%. Причем одна из главных причин этого, по словам американского экономиста Михаила Бернштама, сохраняющаяся зависимость рубля от американского доллара.
Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты. Это дает эффект инфляции.
Эксперты утверждают, что Центральный банк России уже готов принести доллар в жертву своей антиинфляционной политике. С начала недели он фактически не участвовал в торгах, что, собственно, и привело к заметному повышению курса российской валюты. Для достижения целевого показателя инфляции по итогам года в 10,5% Центральный банк, по мнению экспертов, не будет мешать доллару падать и дальше. Согласно их оценке, уже в ближайшие месяцы его курс может снизиться еще как минимум на 25-30 копеек.
Обзор главных экономических новостей за неделю подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а сейчас в программе «Время свободы» городская тема. В Екатеринбурге успешно реализуется социальный проект под названием «Дружественный интернет для пожилых». Такое название. При муниципальных библиотеках открываются компьютерные классы, в которых совершенно бесплатно проходит обучение горожане пенсионного возраста. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
В читальном зале библиотеки имени Паустовского вокруг стола с компьютером голова к голове сгрудились 4 пожилых людей. Преподаватель компьютерных курсов, заведующая библиотекой Ирина Урусова, терпеливо объясняет ученикам, как начать работу.
Нажимаем кнопочку «Пуск». Еще раз.
Тут это отмена. Левую нажимаешь?
Тут нажимаем «Отмену».
На левую, все время на левую.
Завершение программы нам предлагает, нам надо. Так, хорошо. Итак, заходим в «Пуск», находим строку программы. Не спешите, не волнуйтесь. Так, дальше пошли. Стандартный нам нужно выбрать блокнот. Мы теперь поработаем в самом простом текстовом документе, который называется блокнот.
Это вводное занятие компьютерных курсов, и их слушатели пока еще ничего не умеют. Набрать простую фразу «урок начался» удается минут за 5 с подсказками и стиранием лишних знаков.
У нас 2 кнопки для стирания, да, существует стрелочка и «делит». Стрелочка нам стирает в левую сторону, а «делит» мы стираем в правую сторону.
Вот это, а да. «Делит» правую.
И обращаем внимание, чтобы нам лишние знаки не стереть.
Чтобы мне сейчас на «делит» нажать, да?
Да. Нажимайте. Раз, два, еще раз. Так, русский текст у нас красными буквами.
Красненькие буковки.
Красные буквы.
Угу. Вот точка, да?
Да.
Не ошиблась.
Все правильно.
Сотрел.
Замечательно. Так, ну что?
Как? Аж спадет.
Неожиданно занятие прерывается. В читальный зал с букетом пионов в руках вбегает первая выпускница компьютерных курсов Ирина Леонтьева. Цветы любимому преподавателю. Ирина Сергеевна почти 20 лет ходит в библиотеку Паустовского. И с домом рядом, и по пути в сад. А потому сразу решила записаться на курсы.
Мне хотелось оценить самой, что это такое. Вот. Ну и с другой стороны,
попробовать занять себя именно в те моменты, когда холодно, когда дождик, когда вроде выглажено все белье и вымыт дом. Я об этом думала давно. Мне это очень хотелось, хотя я понимала, что это сложная вещь. Ребята, ну, молодые ребята вокруг, и все они, а это пустяки, пустяки, но это пустяки для них. А когда ты кончил институт больше 50 лет назад, то тогда это тебе не совсем пустяки.
За 2 месяца, 8 основных и 2 дополнительных занятия, Ирина Леонтьева узнала, как напечатать текст в Word, написать электронное письмо и выйти в интернет. Только что приступивший к учебе Владимир Городилов уверен, дома ему бы никто не смог так доступно объяснить компьютерную грамоту. Хотя сын, конечно же, работает на компьютере.
Он не так может объяснить мне конкретно и популярно, как вот здесь на занятиях. Я могу задать ему вопрос, он может его как-то вообще обойти, потому что для него это уже пройденный этап. А для меня это только еще начало. Ну, сейчас, может быть, когда освою компьютер, ну, может быть, какую-нибудь работу и найду, типа как кладовщик, там же необходим компьютер, все данные, чтобы были там.
Не все собираются после окончания курсов искать работу. Для большинства, уверена заведующая библиотека Ирина Урусова, это просто возможность восполнить дефицит общения.
Внуки, ну, мало находят времени для своих бабушек, дедушек, откровенно говоря. Они, вот, честно говоря, очень нуждаются в этом. Но, знаете, такое ощущение сложилось уже к концу наших вот уже встреч, что сложился какой-то даже некий маленький такой клуб, когда вот мы, знаете, на последнем занятии уже встретились. И что вы думали, что, чем мы занимались на итоговом занятии? Это были игры. То есть мы все вот эти занятия, мы же вообще не касались таких вещей, как игры компьютерные. Вот, мы занимались по сеансам, извините меня, на последнем занятии. То есть обучение, вот как играть по сеансам.
Еще одна ученица, Екатерина Отеева, убеждена, что после курсов как раз и сможет найти общий язык с внуками.
У меня у обеих девочек, моих дочерей, есть компьютеры. У старшей 2 внука. Включат, и оторвать невозможно. А как выключить? Я даже не знаю, как выключить компьютер. Ну, это ужас. Младшему 6 лет, пальчики бегают, как вот даже уследить невозможно. А бабушка ничего не знает. Вот я хочу научиться и хотя бы выключать компьютер. Вы знаете, я просто сегодня как на новую ступеньку поднялась. Честное слово, что я что-то могу уже сделать. Знаю, где включить кнопку. Это первое. Второе. Я уже научилась теперь находить программу, какая мне нужна. Ну, вот блокнот, например. Теперь вот стирать, копировать тоже научилась. Так что мне очень понравилось, очень.
В Екатеринбурге сегодня работает 40 муниципальных библиотек. В половине из них открыты бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров. В ближайший год в рамках международной британской благотворительной программы «Мир открыт для всех» будет реализован социальный проект «Дружественный интернет для пожилых». Открыты 5 учебных классов, 20 новых рабочих компьютерных мест, которые будут использованы исключительно для обучения пенсионеров. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушали субботний выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 16:07 слушайте в эфире «Свободы» программу «Человек имеет право». Прокуратура Новосибирской области опробовала новый способ борьбы с экстремизмом. Правозащитники склонны называть его посягательством на свободу слова. В нескольких российских городах прошли акции в защиту прав инвалидов. Люди, не имеющие отношения к проблеме их не поддержали. Такие темы в программе «Человек имеет право», ведет ее Марьяна Тарачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Масштабные акции протеста будут проходить в течение 2 недель во всех местах, где запланированы учения.
Среди подозреваемых известные политики, журналисты.
В данный момент у меня вот кровоизлияние в сетчатку. У кого-то отек.
Submit an application.
Я передал запрос о выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада Аль-Башира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».